Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Культурный дневник» вы услышите воспоминания художника Михаила Беломлинского, а сейчас Татьяна Вольская расскажет о книге «Пассажиры колбасного поезда», вышедшей в издательстве НЛО. Ее автор, доктор исторических наук Наталья Лебина, исследует быт и поведение советских людей от первого послереволюционного десятилетия до последних брежневских лет.
Определенные продукты превратились в неофициальные, но устойчивые маркеры положения человека в системе социальных связей. Искусствоведа Михаила Германа уже в начале 60-х годов поразило невиданное барство его московских родственников, партийных чиновников среднего уровня. В их доме в избытке были уже малодоступные обычным людям продукты. За столом все накладывали себе на тарелку толстые ломти карбоната, ветчины, дорогих колбас, сыра и лопали их, заедая тонкими ломтями хлеба с маслом. Такая еда демонстрировала принадлежность либо к номенклатуре, либо к клану торговых работников. На рубеже 70-80-х годов престижность потребления колбасы достигла апогея. Это цитата из книги Натальи Лебиной «Пассажиры колбасного поезда». В книге 27 небольших глав этюдов, ярко рисующих самые разные стороны советского быта и советского сознания. В поле зрения автора попадает все, от формы женских шляпок до похоронных ритуалов. Каждая сторона жизни рассматривается и с помощью научного инструментария, и с помощью обычной человеческой оптики, вглядывающейся в старые письма или воспоминания об отшумевших домашних праздниках. Сама Наталья Лебина сознает, что написала книгу в смешанном жанре.
Это такой своеобразный эпатажный эксперимент историка-ученого, который всю свою жизнь занимается исследованием советской повседневности. И сейчас вот этот историк выступил в качестве историка и одновременно мемуариста, то есть такой смешанный текст. Научная база серьезная и одновременно показ того, что были макропроцессы, но они отражались и на микроуровне. Такая метафора дороги постоянной, в которой находились советские люди, туда-сюда. И вот колбасный поезд, он еще совместился с колбасой, которая была фетишем в советское время. Самое большое счастье – это купить колбасы. А почему важен быт и обиход? Мне кажется, что это очень приближает современного читателя к проблемам прошлого. Они ощущают, как своеобразно жили люди, и в то же время как обычные вещи, которые сейчас существуют. Они, оказывается, существовали и в советское время.
Многие серьезные критики отметили этот подход как новаторский и интересный. Наталья, вы много пишете о постепенной вестернизации советского общества, о том, как она проникала с каждой вещью, привезенной оттуда. В каких областях этот процесс был наиболее явным?
У меня там целая главка, как вот в советском пространстве после сталинского началась вестернизация еды. Появились напитки, типа там Байкала, появились кафешки, но потом их все скрутили, закрыли. Все-таки 60-е годы – это расцвет. Весталинизация, она дала большой толчок. А потом годы застоя что-то распределили по березкам и по прочим.
А вот у вашей семьи, вот вы помните, что просочилось с Запада, что вас поразило?
Это, конечно, одежда, которую привозили с Запада. Причем там не джинсы обязательно, а, предположим, дивный нейлон. Он резко отличался от того нейлона, который у нас потом стали делать. Первый нейлон и первый капрон советский был очень хороший. Потом стала опять халтура. А с Запада привозили очаровательные нейлоновые кофточки. Они были непрозрачные, на какой-то подкладочке. Это все было так изящно сделано. Вот это поразило. Конечно, чулки, которые назывались тогда безразмерные нейлоновые чулки. Это, конечно, тоже поразило воображение 15-летней девочки. А тем более, что чулки в советском дискурсе, в советской повседневности, это такая знаковая вещь. Лично женщинам не хватало чулок. 20-е годы все женщины пишут и в мемуаристике, и в литературе художественной того времени пишут. Опять нет чулок. Роман знаменитый Пантелеймона Романова, гражданин Кисляков, начало создания романа, назывался «Три пары чулок». Это роман о жизни конца 20-х, начала 30-х годов, когда советскую женщину можно было купить за три пары чулок иностранных, потому что чулок не было. И вот это вот вдруг появились 60-е годы нейлоновые чулки, это, конечно, был бытовой шок. Не надо петли поднимать, не нужно многого делать. Исчезли швы на чулках. Я поносила швы на чулках, это же ужасно. Это вот тоже элемент новой свободы.
А вы не зафиксировали этот изумительный, умопомрачительный момент перехода от чулок к колготкам.
Ой, да. Просто там этого сюжета как такового колготок и чулок нет, потому что духа не хватило. Замечательный переход, конечно. Это, с одной стороны, свобода, с другой стороны, это довольно дорого. Потому что чулки можно было купить две пары, и если один порвался, то всегда другой можно было заменить. А в колготках там уж порвались, порвались. И это было довольно дорого, колготки вначале. Потому что пара чулок стоила рубль 30, рубль 70, а пара колготок стоила 5 рублей. Это серьезная разница, конечно. А с другой стороны, есть такой сексуальный капризный контекст, потому что чулочки это всегда более эротичны.
Из книги Натальи Лебиной «Пассажиры колбасного поезда». Революционно-аскетическое понимание телесного заключалось в жестком контроле общества над сексуальными практиками. В наиболее яркой форме эта точка зрения была выражена в трудах психоаналитика Залкинда, разработавшего 12 заповедей полового поведения пролетариата. Все личное, прежде всего сексуальное, рассматривалось как мешающее коллективистскому и революционному. Одна из заповедей гласила: «Половой подбор должен строиться по линии классовой революционно-пролетарской целесообразности», а другая утверждала: «Класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешиваться в половую жизнь своих членов. Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая». Конец цитаты. Наталья, вы ведь рассказали в этой книге несколько историй, касающихся вашей семьи, и одна из них вполне трагическая.
Эта история связана с бабушкой моего мужа. Девушка из еврейской семьи, еврейская семья, которая поднялась еще до революции, они жили в Тобольске, и до революции они были достаточно обеспеченными, несмотря на пятый пункт. Но все девушки из этой семьи, они все увлеклись марксизмом, и в революцию они ушли в борьбу с царизмом. Вот эта бабушка, она стала ярой коммунисткой. Вот до того, что она отказалась от собственного мужа, отреклась, она назвала своего сына, отца моего мужа, Нитхленом. Это Николай Ленин, псевдоним, может быть, малоизвестный. Мне достались ее личные письма, как она описывала, как нужно вообще служить партии, как нужно заниматься делами. Ну, достаточно общечеловеческими. Предположим, она очень уговаривала своего сына во время войны купить как можно больше лотерейных билетов, военной лотереи, что тем самым мы поможем вооружение купить и так далее. Но женщина, она была красивая, у нее был, конечно, покровитель Емельян Ярославский. Но Емельян Ярославский умирает в начале 44-го года. И вот эта Ольга Захаровна, понимая, что ее могут обвинить и в прошлом мужа троцкиста, и в связи с Ярославским, положение которого становится очень шатким, она кончает жизнь самоубийством в апреле 44-го года. Очень драматическая вещь, и я без слез не могу все это читать, и писать было трудно. Все главы сопряжены личным. Например, уплотнение. Мой прадед построил себе роскошный дом на Балтийской улице, а потом его выселили, репрессировали. Была, естественно, квартира в этом доме. До конца 20-х годов, еще годы НЭПа, он как домовладелец оставался и был домоуправом. А потом сменились все приоритеты жилищной политики. Его просто выселили из этого дома. На ту же улицу, в маленькую каморку на первом этаже, и он даже не ходил мимо своего дома. Для него это было очень большим ударом, потому что строил и думал, что это будет на века. И он не мог все это смотреть. У меня есть глава, которая называется «Елка». Там расшифровываются разного рода бытовые ситуации, связанные с праздниками. И здесь я рассказываю истории связи моей семьи с семьей Юрия Павловича Германа. С Германом дружил мой дед. И я потом, когда была девочкой, довольно часто посещала дачу Юрия Павловича Германа. Любопытные практики жизни, каким он был дачником, как он уважительно относился к моей бабушке, которая была верующая. Он всегда приходил к бабушке на праздник.
За пасхальным столом, пишет Наталья Лебина, в начале 60-х годов собирались члены КПСС. Дедушка с 19-го года, мой отец с 40-го, мама с 42-го, Юрий Павлович Герман с 58-го. Никто из них не доносил в партийные инстанции. Просто отдавали дань памяти, народной традиции и уважения моей бабушке.
Татьяна Вольская говорила с доктором исторических наук Натальей Лебиной о ее книге «Пассажиры колбасного поезда». «Мне повезло, я всю жизнь рисую». Так называется книга воспоминаний Михаила Беломлинского. Знаменитый художник скончался 11 марта в Соединенных Штатах. В Советском Союзе Беломлинский прославился как иллюстратор детских книг. В 1976 году он оформлял знаменитый первый перевод «Хоббита» на русский и изобразил главного героя Бильбо Бэггинса, похожим на актера Евгения Леонова. 1971 года Беломлинский был главным художником журнала «Костер», в 1989 эмигрировал в Америку и стал главным арт-директором газеты «Новое русское слово». В программе «Культурный дневник» звучат отрывки из интервью, которое Наташа Шарымова взяла у Михаила Беломлинского в 2011 году для проекта «Нью-Йорк плюс Бродский».
Я родился в Ленинграде в 1934 году. Родился я в замечательном месте на улице Халтуриной, тогда называлась. Это бывшая Миллионная, сейчас она тоже Миллионная. На том самом отрезке, который находится между Эрмитажем и Летним садом. Это очень важно, потому что на этой улице во время войны и блокады, и бомбежек, и прочего попала всего одна бомба. Но именно в наш дом. И когда мы вернулись после войны из эвакуации, наша квартира, наша комната, она висела на какой-то ржавой лестнице, и мы могли туда подняться. Но там не было ни воды, ни туалета, но комната сама была. И нам провели воду, и мы жили там какое-то время, пока не получили замечательную комнату на углу Греческого и Некрасова. После всех демонстраций и после парада и демонстраций все шли по Халтуриной, конечно, шли к нам домой. Все родственники, все, кто шли с демонстрации. У нас накрывался стол во всю длину, и все сидели, пели песни всякие. И я помню, эту песню пели обязательно «Хайдер Ливен», «Ливер Сталин», «Ай-яй-яй-яй», какую-то еврейскую такую песню. «Пусть живет великий Сталин». А потом с 5 класса я поступил в художественную школу, потом я поступил в Академию художеств, потом после Академии художеств я вступил в Союз художников и получил мастерскую на улице Репина. И там я и прожил. Замечательное место. Это была профессиональная мастерская. Вообще там Кота Альтман был. Там было огромное окно. Дело в том, что отец моей жены, Израиль Маркович Анцелович, он был знаменитый журналист и фотограф. И в начале войны он возглавлял Ленинградский ТАСС, телеграфное агентство, то есть была очень крупная фигура. Но он это все бросил, ушел на фронт. И с отцом Бродского они вместе были, оба воевали фотокорреспондентами. Так что они были очень давно знакомы. Мы без конца выслушивали какие-то. Израиль Маркович приходил и говорит: «Бродский, у него, говорит, ненормальный сын, бросил учиться, куда он сейчас денется, уехал куда-то и так далее». Так вот мы знали. Поэтому жили мы буквально на Пестеле. Его балкон был виден из нашего дома, это его знаменитый балкон, выходящий на эти церкви. Так что мы познакомились очень рано как-то. Вот так вот жили вообще. Как говорил мой знакомый московский, говорит: «Я, говорит, никогда не встречал больше тех, с кем я учился. А вас в Ленинграде, говорит, все родились в одном родильном доме. И все в один пионерский лагерь ездили куда-то и так далее. И, в общем, и всю жизнь пересекались. Так что такие странные ленинградцы. Немного народу видны». Потом я там в костре делал Аксенова «Мой дедушка памятник». Великолепное совершенно. Потом сундучок, которым что-то стучит. Продолжение вот это. И там была какая-то, значит, я забыл, как ее звали, имелось в виду Ася Пикуровская, в которую был тогда влюблен Аксенов и без конца ее звал выйти за него замуж. На фотографии, которая у нее стояла, было написано что-то: «Перед вами кто-то Вася, борода висит до чресел, он влюблен безумно в Асю, только тем и интересен». Вот это я помню, запомнил даже стихотворение. Там было напечатано одно стихотворение Бродского. «Баллада о маленьком буксире. Я буксир, я работаю в этом порту» и так далее. Ну, вы знаете стихотворение, вот оно и издано. Это было в то время, когда я там работал художественным редактором. Я помню, Леша принес это стихотворение. Я его поставил слева на страницу, а на этой странице был полосный рисунок. Я сделал Василий Михайлович Звонцов. Старый такой художник, участник войны такой вообще. Уважаемая очень фигура. которому стихотворение не очень нравилось, кстати. Я ему говорю, замечательное какое стихотворение. Он говорит, я больше люблю Дудина. Там работал Леша Лосев, который работал до своей маленькой должности зав. Отделом юмора и октября. И он из этой должности высасывал вообще фантастические вещи. Все друзья его разъезжались по командировкам. Уфлинт, Еремин, Виноградов, все. И Бродский. Они разъезжали по разным республикам, брали там какое-то маленькое стихотворение местного поэта и привозили переводы. Я работал, делал плакаты, и за них платили. Ну, раз в месяц получались они. От 800 до 1000 рублей мой брат, инженер Володя, 80 в это время получал свою зарплату. В Америку мы уехали довольно спонтанно, потому что моя жена замечательная совершенно писательница Вика Беломлинская, которая писала все, и писала не просто так, как графоманка, а имела великолепные отзывы от Бориса Васильева. Нагибин считал ее вообще одной из лучших русскоязычных молодых авторов, прозаиков, и у нее... Ну, в общем, замечательные были отзывы, но ее не печатали. Но наступило время как бы перестройки или что-то более-менее. И вот, значит, у нее взяли... Такой был Виноградов, редактор «Нового мира», который был большим ее поклонником, считал, что у нее великолепная. Ее напечатали в такой книжке «Литературная учеба» в таком журнале. Этот рассказ ее. А дальше ее взяли в «Новый мир» для рассказа. И она ждала публикации уже. Ну, восторг был полный. «Новый мир» все-таки такая фишка была. И вдруг пришел туда новый редактор. Какой-то почвенник такой, как бы считался, прогрессивный, как его, забыл я фамилию. И вытурил этого Виноградова, и вслед ему выбросил все, что тот отобрал. И в какой-то момент Вика в рыданиях узнала, что никакой публикации не будет. И тут же позвонила Даде и сказала, все, Дада, мы уезжаем. А здесь была сестра ее. В это время был у нас знакомый в Америке в гостях. И Боря тут же пошел на Брайтон, купил приглашение в Израиль за $10 и прислал нам с этим самым знакомым. И мы тут же пошли подавать документы, и нам очень быстро все это оформили, и мы уехали. И Бродский мне сразу же позвонил или сказал даже, вот тебе телефон Чернышовой, позвони ей, может быть, она вам с Юлькой сможет сразу же дать какую-то работу по книжному делу. Но я к тому времени попал уже в газету и был очень доволен. Не трампажем, правда, но я там еще рисовал, получал деньги, и там был оплаченный отпуск, и страховка медицинская для всей семьи тогда была шикарна в этом новом русском слове. А метрампажем там был такой в Ленинграде еще мой знакомый, Саша Вербицкий. Мама его была такая светская дама. А он у меня еще приходил спрашивать, нельзя ли что-то сделать в костре или в искорке. Но они тут же уехали. Когда сюда приехал, он мне сразу же пришел, сказал, Миш, у нас вчера уволили какую-то девушку, нам требуется метрампаж. Не хотите вы подойти и попробовать, значит, представиться? Я вас представлю. А дело в том, что когда я работал в костре, я был зав художественным отделом, у меня метрампажи эти. Несколько человек работал, раскрыли журнал, так что я все это знал. Ни компьютеров, ничего тогда не было. Верстали, просто нарезали полосы и расклеивали одну, вторую и так далее. Поэтому, когда я пришел туда, я тут же им расклеил шикарно две полосы, роскошно. Написал заголовки. Была Шакова, редактор. Он говорит, а вы ведь художник, вы не можете сделать какую-нибудь заставку, можете написать? Ну, конечно, я этих заставок миллионы делаю. Я нарисовал шикарную заставку. И, в общем, к концу дня они пошли к Вайнбергу и говорят, берите его с руками и ногами, это вообще чудо. И он меня, положив мне какие-то небольшие деньги, взял. Ну, я тут же начал рисовать, он начал мне еще платить за рисование. А я наращивал количество рисунков, довел до определенной суммы, а потом думаю, нет, надо мне остановиться, а то он почувствует, что я много ему стою и вообще что-нибудь придумает. Я остановился на какой-то сумме и дальше продолжал работать до пенсии в этом новом русском слове с большим удовольствием. Мне было не нравилось. Я очень мне нравился. Я там был ксерокс, все под рукой у меня. Я книжки делал свои. Мы очень рано выделили его, как-то очень рано. И зачислили в гении абсолютно безапелляционно. Он настолько, когда он начинал читать, это настолько было какое-то завораживающее действие. И, в общем, мы не были сумасшедшие, но чувствовали, что это что-то необычное, его стихи. Потому что тогда ведь много было поэтов. И Рейн был такой незаурядный человек, и Толя Найман, Московские, я не говорю, там эти нам не нравились, мы были снобы, нам Вознесенский и Евтушенко казались дешевкой какой-то все-таки тогда. Такая была интеллигентная из нас группа. Троцкий был очень милый и внимательный человек. Я помню, как он мне первый показал, куда заправлять второй конец галстука. Например, сказал «Мишель», он меня звал «Мишель». Вот этот конец галстука висит, а второй не должен так болтаться. Там есть такая специально нашитая фирменная полосочка, вот туда заправляй, тогда он не будет болтаться. С тех пор я так и делал. Да, в мастерскую он приходил. У нас была замечательная мастерская, как я уже сказал, на улице Репина. И он туда очень часто заходил, конечно, потому что она была привлекательна по многим причинам. Во-первых, она была, в принципе, недалеко. Вот по Невскому гуляешь, можно зайти от нас. У нас был телефон, по тем временам редкость. Можно было названивать сколько угодно, кому угодно. Плюс к нам забегали натурщицы из Академии художеств, которые позировали. У них иногда были 2 часа перерыва. Они даже не одеваясь в пальто на голое тело, забегали к нам в мастерскую. Сидели там, все было видно, что они голые сидят под этим пальто. А если Бродский пишет, что он балдел от этой самой вида коленки на картине Григорьева «Прием в комсомол». Помнишь, там сидит на переднем плане какой-то пионер-вожатый, пишет, что он совершенно обалдел от этой коленки, то как он должен был балдеть у нас от этих барышень, которые полуголые там сидели. Потом у нас время от времени устраивали какие-то кавардаки такие. Ну, не то, что там какой-то свальной грех. Просто пьянку такую элементарную. Он очень часто тоже бывал на этих пьянках. Он тогда очень, у него такой был роман с Беллой, такой прелестной, совершенно нашей подругой, с Беллой Лебедевой. Он очень любил Дюфи, я знаю. И вообще у нас в мастерской много же было альбомов всяких. Вот Дюфи он без конца перелистывал, и я тоже очень любил Дюфи, люблю до сих пор. Вот это я помню. Ну, что еще? Как художников, мы не были такие художники, авангардисты какие-то особые. Так что, ну, занимались довольно официозными плакатами, делали боевой карандаш и так далее. Но он чувствовал себя очень уютно у нас в мастерской. И без конца рисовал, конечно. У нас был такой альбом с самого начала заведенный. Вот остался рисунок его из альбома, вот поэт. Это рисунок Бродского из альбома. У нас вот такой большой альбом был. То есть у нас был масса этих альбомов. Они все остались в Ленинграде у Гарика Ковенчука. Бесценные автографы там все расписывались и что-нибудь писали. И Бродского там тоже, значит, несколько. После отъезда Бродского, поскольку мы жили недалеко, то мы навещали очень его родителей практически. Мы хоронили и Марию Моисеевну с Викой, и Александра Ивановича. Кстати, в этом фильме, который сейчас вышел,
Крыжановского.
Там очень похож Юрский на Александра Ивановича. Сначала был какой-то суд, на котором Вика была, и он не состоялся, а на этом мы полностью были, сидели, и все. Все прекрасно помню, как великолепно держался Иосиф, как он там великолепно отвечал. Но это стенограмма есть, так что все. В перерыве там моя темпераментная жена дала по морде воеводину. Мы с ним были незадолго перед этим познакомились. Он как раз на таком же суде защищал Леву Друскина. И вот мы с ним познакомились, были благодарны ему за эту акцию. А тут он вот такую подлянку. Причем еще было известно Вике от ее отца. Отец Бродского, да, вот. Застал
отец
умирающего.
Отец Бродского застал умирающего отца воеводина.
Да, и он ему, значит, влил свой последний спирт там какой-то. В общем, оживил его таким образом. А этот вот сейчас такую делал гадость против него. И особенно это и возмущало, поэтому она его залепила по морде. Ну, так сказать, как могла. Мы снимали летнюю дачу в Комарово, в одном из домиков. И вот на Новый год туда приехал Бобышев. Дима Бобышев, который друг Бродского вроде, значит, и было известно, что он привезет Марину, девушку Бродского. Марину я знал, ну так, поскольку она была художница, я прекрасно знал ее папу, Павла Ивановича Басманова, художника он был. А Марину знал как замечательную художницу, она нигде не училась там, правда, она училась, наверное, у него, а он учился у Стерлигова. В общем, такая группа оттуда шла. Я тогда работал главным художником журнала «Костер» и с удовольствием заказывал ей картинки. Они были очень тонкие, колористические, вообще великолепная 30-х годов такая школа. Еще я помню, что это было мучительнейшее совершенно мой с ней альянс, потому что она никогда ничего не приносила вовремя. А это же журнал, он раз в месяц выходит и сдается в типографию. В редакции есть день, когда я выкладывал все рисунки, которые сделаны к номеру по макету, и вся редакция смотрела, и, как всегда, оказывалось пустое место там, где должна быть Басманова. Я всячески что-то говорил, вот она привезет, в общем, там. Потом я уже, когда приходили пробы, и вот она тогда только я досылал ее. В общем, это было мучительное дело, но поскольку она была Марина Басманова, мне очень нравилось, и плюс еще Любовь Броско, ее не печатать я не мог себе позволить даже. Но мне очень нравилось то, что она делала. Это очень украшало журнал. Какие-то вкрапления были поистине на каком-то уровне высоком. А, да, вернемся к этому роковому дню. Роковой день проходил так. Мы все сидели за новогодним столом. И всегда такая несколько анемичная Марина в этот момент вдруг сделала какой-то жест такой странный. Она взяла и подожгла занавеску бумажную на окне. А поскольку это была зимняя деревянная дача, то я жутко заорал. Ты что, с ума сошла, значит, вскочил, сорвал эту занавеску, затоптал и еще наорал на Марину. По-видимому, это был такой какой-то всплеск перед роковой ночью с Бобышевым. Такой эмоциональный. Но, кстати, это утром ведь никак не проявилось. Куда пошли они туда куда-то, и все, это потом уже. Но вообще он был чрезвычайно внимательный. Последнее я его нарисовал. Не он меня нарисовал. Вот Роман принес альбом и говорит, нарисуй. А Осип говорит, Мишель, дай мне, ты меня рисовал уже достаточно, дай я тебя нарисую. И он нарисовал вот тот рисунок и написал Мишеньке с нежностью. Это была последняя встреча наша. А потом я его уже нарисовал просто в гробу в этом самом похоронном доме на Бликер-стрит. Причем там нельзя было вроде фотографировать, а я сделал такой рисунок.
На волнах «Радио Свобода» звучали воспоминания художника Михаила Беломлинского. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!